Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова.
Здравствуйте. Андрей, я тебя очень рада слышать. Всех очень приветствую, взаимно. Наших слушателей постоянных. Мы сегодня в прямом эфире.
Да, это немаловажно.
Да, немаловажный факт. Уже мы подряд вторую неделю в прямом эфире. Поэтому у наших слушателей есть уникальная просто возможность пообщаться сегодня с нашими гостями.
Да и тема, мне кажется, которая должна затронуть большое количество людей.
Примерно всех.
Да. Примерно всех. Просто кто-то предпочитает не думать. Зачем себя расстраивать? Мы вот сегодня и поговорим о том, есть ли какие-то поводы, например, расстраиваться, или, может быть, наука современная добилась больших успехов. Короче говоря, поговорим мы сегодня о науке о старении, вообще о старении. А поговорим мы с Николаем Ильинским, кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры биофизики, старшим научным сотрудником лаборатории старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний МФТИ. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
И с Екатериной Лаптенковой, магистром второго года кафедры биофизики, тоже МФТИ. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здорово, что вы у нас сегодня вдвоем. И у нас будет, я думаю, живой очень эфир. Мы с Андреем всегда рады, когда гости приходят к нам очно. Потому что живое общение – это живое общение. И я еще хочу подчеркнуть дополнительно, что очень здорово, что у нас сегодня, можно сказать, молодой ученый. Катя, это вы. То есть мы можем сегодня еще и дополнительно узнать вообще мнение молодого поколения, которое идет заниматься этой областью науки.
Вот наш постоянный слушатель Андрей пишет, чтобы не стареть, надо вести здоровый образ жизни.
Так мы и ведем, в общем-то, Андрей. Мы-то, в общем, недалеко и ушли.
Кто ведет, кто не ведет. Но вот мне бы как раз хотелось, чтобы по итогу нашей программы мы сегодня ответили на один из таких вопросов. Действительно ли, если вести здоровый образ жизни, это позволит нам не стареть? Или все-таки какие-то другие механизмы работают? Давайте, может быть, начнем сначала с какого-то теоретического введения.
Да, давайте. Я сейчас напомню, мы делали однажды, Андрей, может быть, ты помнишь, мы же делали уже передачу про старение, и, по-моему, она у нас была всего лишь одна, когда-то давно, на заре нашей молодости, когда мы только начинали радиовещанием заниматься. И, конечно же, мы, вообще не затронули никаких аспектов касательно того, а что это, кто это изучает, какие есть теории и так далее. Николай, вам слово. Расскажите, пожалуйста, с самого начала, что такое старение и как его вообще изучать?
Да, здравствуйте, добрый день. Старение – это процесс постепенный или мгновенный дряхления организма. Мы знаем, что в 1962 году дали Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК, и это было начало молекулярной биологии. И это то же самое начало геронтологии, как науки, которая изучает клетку и процессы в ней на молекулярном уровне, на уровне белков, ДНК и так далее. Соответственно, мы с этого периода начинаем изучать старение как-то осмысленно. Существуют теории старения, которые говорят, что это просто накопление ошибок, которые из-за стрессов и неэффективности системы защиты накапливаются, и с возрастом их становится слишком много.
Так, подождите, каких ошибок? Давайте сразу пояснять, потому что у нас слушатели разные, есть подготовленные, есть неподготовленные, но точно не все являются биологами.
Да, мы представим себя генетиками. Организмом, который состоит из клеток. В клетке есть ДНК и белки, которые делают свои функции. И если у нас накапливаются мутации, повреждения в ДНК, поломки белков или их агрегация, то есть скомкивание, то они уже не работают. Если таких нефункциональных ДНК или белков накапливается слишком много, то это патогенно.
Угу, угу. А, то есть это некое, давайте подытожим, как бы, то есть оно, старение, это же, оно всегда есть, да? То есть оно всегда происходит в любом организме из-за накопления каких-то ошибок. Правильно я понимаю вас?
Это безусловно, да. Но оно может либо компенсироваться защитными механизмами и быть пренебрежимым. Есть такой термин «пренебрежимое старение». Есть организмы, которые стареют медленно или практически не стареют.
Николай, а можно вот врезаться в середину и уточнить? Дилетантский такой вопрос. Я вот слышал про там гренландскую акулу, которая живет очень долго, или, например, голову землекопа. Это вот именно про них вы сейчас вот говорите, когда у них механизмы чуть по-другому работают? Вот это пренебрежимое.
Да, про них. То есть у них какие-то особенности организма так происходит, что они по сравнению со своими родственниками, да, то есть мышь, например, и голый землекоп, такой есть лысый крот, да, они отличаются в 10 раз по продолжительности жизни.
Мы, кстати, как раз это перед эфиром начали обсуждать, да, что это прикольный такой пример, но, на мой взгляд, очень наглядный.
То есть, короче, старение, оно существует, но в разных организмах, какой-то организм решил, что ему нужно прожить подольше, и это осмысленно, а какой-то организм решил, что ему хватает короткого, яркого периода жизни.
То есть, а кто это решил? Да, вот, может быть, интересно. Эволюция решила?
Ну, жизнь на Земле, наверное. То есть они как бы ужились, кто-то в своей нише выбрал один путь, другой путь.
Это метафоричное такое выражение, что они решили.
Да, конечно.
Понятно. Ну, давайте тогда продолжим.
Да, и кроме вот теории вот накопления ошибок, есть теория запрограммированной смерти, и вот она касается человека в том плане, что несмотря на вот постепенное увеличение средней продолжительности жизни человечества, максимальная продолжительность жизни 120 лет не повышается. И здесь уже стоит вопрос, почему так? Почему уже раньше там дряхлые были люди, старики там 60 лет, сейчас 80 лет, почему тогда максимальный срок жизни 120 лет не превышает? И тут уже как бы кажется, у нас в ДНК заложена программа, которая вызывает смерть уже вот на рубеже 120 лет. И на организмах это тоже показано модельных, то есть черви, у которых после размножения возникает коллапс белковый, агрегаты белков накапливаются, и они прекращают жизнь. То есть вот существуют вот эти два направления понимания старения, как накопление ошибок и как программа. И, ну, в человеке, понятно, оно есть и то, и то, и с этим нужно как-то бороться.
То есть получается, значит, два аспекта. То есть эти процессы, которые всегда идут на генетическом, не на генетическом, а, да, наверное, на биологическом уровне, да, вот есть у нас там белки, ферменты, все работает, и есть какие-то ошибки, которые накапливаются там с каждым днем. А есть какая-то наша генетическая программа, да, то есть в нашей ДНК заложенная, что дальше определенного срока человек не может, ну, применительно к человеку, да?
Да, и она может быть даже прожить. Не то, что дальше какого-то срока, говорят, даже есть волны нарушения белкового, вот гомеостаза, да, и говорят, в 35 лет и в 60 лет происходят какие-то нарушения, которые вот критичны. Если эти возрасты пережить, то можно прожить дольше. То есть,
но это подтвержденная какая-то гипотеза или как?
Ну, это как бы показано на белковых, на разнообразии белков. Да, то есть,
но это не для человека.
Для человека, да.
Ага, то есть понятно, то есть 35 – это как несгораемая цифра в известной игре, да, когда ты ее достигаешь, все, уже, значит, дальше еще большой у тебя кредит.
Доверие, ну, да, успеха, возможности успеха. У меня сейчас 35, я вот сижу, улыбаюсь.
Вот про тебя и думаю.
Да, да, спасибо, Андрей.
Мне 36, да. И смотрите, и в чем актуальность изучения геронтологии старения? В том, что кажется, что мы, если поймем процессы, ведущие к старению, и как-то на них подействуем и замедлим старение, то мы можем одновременно на все возрастные заболевания воздействовать и их отсрочить и как бы, ну, вылечить, получается. То есть не надо искать лекарства против каких возрастных заболеваний?
Сердечно-сосудистый рак.
Да, нейродегенерация, метаболический диабет, все такое. А это все можно победить, если вот просто поддерживать организм. То есть в этом актуальность геронтологии. Я начал с того, что геронтология – молодая наука, поэтому вот призываем всех изучать геронтологию, чтобы она стала зрелой, полноценной наукой, и есть большая цена успехов, то, что можно возрастные заболевания побеждать.
Николай, а вот есть такое слово «теломеры». И мне кажется, что его достаточно часто ассоциируют со старением, это слово.
Теория.
Можете
даже,
сказать,
да,
про это есть? Подробнее?
Да, смотрите, я начну с того, что в 1990 году Жорес Медведев выпустил статью, в которой попытался систематизировать существующие тогда теории старения.
А вот сколько их было, скажите?
Их он нашел около 300.
Обалдеть.
Вот. А теломерная теория – одна из них, понимаете? И что такое теория? Это когда ученые говорят, что один из процессов в клетке или в организме ведет к старению, и он самый важный, если его вылечить, то будет замедление старения. И сейчас кажется это однобоким, и нужно смотреть как бы целиком на разные. И вот теломеры – это укорочение концов хромосом в делящихся клетках. Оно существует для того, чтобы клетки, например, кожи, да, умирали, сменяли друг друга, и таким образом у нас не было стариков среди клеток, чтобы повреждения, которые они накопили, не переросли там в рак, а чтобы они умерли вот в своем более-менее здоровом виде. И это как бы часы, одна из программ старения, да, часы, которые заложены в каждой клетке делящейся, а вот в неделящихся они просто не работают, а в стволовых клетках они вот всегда, все время отматываются назад, то есть они идут, но отматываются назад, теломеразы за теломеразу давали Нобелевскую премию в 2009 году. Вот. Ну, это одна из теорий. Вот. И от теорий люди уже в 2013 году перешли к признакам старения, то есть они сказали, что есть некоторые процессы в клетке, которые являются важными для старения. Если их сломать, то старение ускоряется, если их нормализовать, то оно замедляется, если их... И они есть во всех нормальных стареющих людях, да, например, накопление мутаций в ДНК или укорочение теломер.
То есть, вот. Да, это то, что всегда происходит, да, вот эти процессы. И, соответственно, по наблюдению, если я все правильно поняла, этих процессов и воздействию на эти процессы мы можем либо замедлять, да, вот старение, то, что мы называем старением, либо, наоборот, его ускорять. И сколько у нас получается таких модельных процессов? Ну, наверное, неправильное слово «модельный», да? Просто, ну, вот то, о чем уже договорились, да, ученые, то есть сколько их?
Вот. Не так давно вышла новая статья, которая расширила список таких причин старения до 12.
Угу. А было сколько?
В 2013 году их выделяли 9.
Угу.
Вот. Один из них более-менее новый, а два других, они расширены из предыдущих, потому что решили, что это все-таки стоит рассматривать как два отдельных явления. Например, раньше аутофагию – это возможность клеток расщеплять мусор, убирать то, что им уже не нужно, и использовать вот эти вот ресурсы, которые они за счет этого получают на синтез чего-то, что им нужно больше. С возрастом эта способность утрачивается у клеток. Раньше это относили к другому признаку старения, который связывали в целом с тем, что белочки хуже удаляются из клеток, и проблемы с ними накапливаются. А сейчас это вынесли в отдельную проблему, которую можно...
То есть этот процесс, он тоже, ну, он характеризует старение?
Да.
Их всего 12.
Сейчас выделяют...
Можно это как 12 групп больших.
Андрей... Можете еще какие-нибудь примеры привести, чтобы да. мы слушали?
А можно я Андрея спрошу, какие еще Пожалуйста. Теории, известные про старение, вам
слышали? Ну вот... Да, я, например, может быть, сейчас не перечислю такие же яркие названия, как, например, вот это укорочение теломеразы, но я слышал, что есть вообще такая гипотеза, даже не гипотеза, а как бы это вот назвать, такое представление. Вот некоторые даже популяризаторы науки предлагают к старению относиться не как к какому-то набору...
поломок.
Да, не как набор поломок. Ну, я сейчас боюсь, понимаете, тяжеловато пересказывать тяжелую тему, еще и мысли других людей. Но самое ключевое, мне кажется, я вот сейчас скажу. Некоторые коллеги предлагают рассматривать старение как вообще отдельное заболевание с его набором признаков и подходами к лечению. Я не уверен, что это является теорией старения, но мне кажется, и вы наверняка слышали про такой подход.
Что накапливается много болезней?
Нет, что старение можно рассматривать как болезнь.
Это модная тема сейчас. Ну, в общем, я бы воздержался от комментариев. Но это как бы кажется, ну, немного бессмысленно, потому что это старение – это естественный процесс. Естественный процесс, и есть вот программы старения, теломерная одна из них. И это не болезнь в прямом понимании. Это, ну, да. Я не знаю.
Ну да, то есть это такой, знаете, философско-терминологический
вопрос. Как относиться, да.
Как к этому относиться, как это назвать, надо договориться о терминах, вот. Ну, это, конечно, повод для отдельной беседы, а так вообще, отвечая на ваш вопрос, Николай, ну, я вот в основном слышал про теломеры, вот, ну, конечно, слышал про мутации. Нет,
ну, мутация, вот накопление мутаций.
Агрегата белков.
Вот я, честно, с этим не сталкивалась. Давайте поясним, если можно.
Ну, вот смотрите, чтобы вот системно нам рассказать, какие все-таки признаки старения сейчас приняты, да?
Да.
Ну, понятно, начинать нужно с ДНК, что в ДНК накапливаются мутации. Почему? Потому что клетка все время испытывает какие-то стрессы, человек курит.
Не все курят, Николай, правильно. Ну что вы сразу, нет, не все.
Плохая экология, плохое питание. Наследственность, и, соответственно, наша ДНК, которая должна поддерживать нашу функциональность, мутирует, и какие-то клетки...
Но она страдает от всех этих воздействий, да, там экология, ну, допустим, кто-то курит, плохое питание, может быть, и какие-нибудь излучения, вредная работа, там...
Ну, взрыв АЭС.
Да, например, ну, например, понятно.
Вот, укорочение теломер, мы сказали, тоже связано с ДНК, это концы хромосом укорачиваются. А вот то, что мы говорили, вызывает смерть после 120 лет, это то, что в нашем ДНК есть как бы черный ящик, там большой процент информации, который записан, он не кодирует белки. Да? То есть изначально предполагалось, что все просто, есть ДНК, она кодирует белки, белки делают какие-то функции. ДНК передается в соседнюю дочернюю клетку или даже в организм новый, и он дальше продолжает жить так же, как материнский. Вот. А оказалось, что есть еще черный ящик ретробиом, то есть ретровирусы, которые повставлялись в геном человека давно.
И они не несут кодирование белка.
Не несут. Они могут влиять на тонкую надстройку, да, какие гены будут активны и насколько. Но смысл такой, что ретробиом спит, пока человек молодой, а в старости он активируется и портит собой функциональную часть генома, и это уже вызывает вот ту смерть, которая около 120 лет. Хорошо? Вот, соответственно, кроме ДНК есть эпигенетика. Это настройка того, какие гены в определенных клетках будут работать. То есть у нас организм начался с зиготы, мамина-папина клетки половые объединились половой генетической информацией, и потом из этого одной клетки у нас образовался целый организм, соответственно, ДНК везде одинаковая, клетки разные, потому что не все гены во всех клетках работают. И эта эпигенетическая настройка должна быть поддерживаться, с возрастом она ломается, у стволовых клеток она все время очищается, обновляется. Вот. И здесь существуют, ну, огромные прорывы. Вот была Нобелевская премия 2012 года, которая показала, что обычную клетку организма можно сделать стволовой. То есть такой, который...
Омолодить максимально до такого состояния,
нулевого.
Да? Нулевого.
И при том она становится плюрипатентная, то есть многофункциональная, она может стать любой. Вы берете клетку кожи, делаете ее стволовой, а потом факторами дифференцировки делаете из нее нейрон.
Например?
Так делают, когда исследуют болезнь Альцгеймера. Берут у пациента с Альцгеймером не мозг, а кожу, и потом эти клетки переводят в нейроны больные.
Угу.
Николай, а можете вот чуть-чуть разъяснить, как работает вообще эпигенетика? Вообще наши слушатели нас просят переходить к практике, но мы обязательно упомянем это, конечно, во второй половине. Да мне самому интересны такие самые...
Вот к практике, смотрите, вы приходите в аптеку, в эту поликлинику, и хотите померить свою дряхлость, насколько ваш биологический возраст соответствует паспорту.
Так.
И вам берут анализ крови и меряют ваш биологический возраст по эпигенетическим часам Стива Хорвата.
То есть это конкретный анализ есть?
Конкретный анализ на степень метилированности определенных участков ДНК, определенных важных генов. И по крови это делается, и вы можете понять, если вы моложе, чем свой паспортный возраст, значит, вы
радуйте,
не дряхлый, а можете наоборот.
А вот,
и эти часы можно откатить назад, если вы поменяете свою диету, перейдете к ЗОЖу и так далее.
Вот, нас и спрашивают про диету.
Нас про это и спрашивают, но тут у нас не то чтобы нутрициологи в студии. Ну нет, у нас, конечно, ученые, прежде всего, биофизики и биохимики. Вот, а, конечно, про режим диеты, наверное, лучше спрашивать, может быть, врача-гастроэнтеролога или врача общей практики, или нутрициолога, сейчас это модно очень.
Но я думаю, вообще есть консенсус сейчас по поводу того, что там, допустим, надо есть много волокон, они помогают, ну и так далее.
В общем, я думаю, режим питья не только есть, ведь еще очень сейчас тоже популярная тема, вот это режим, когда пить, сколько пить. Чего пить?
Я бы хотел, вот у нас где-то минутки три до перерыва. Единственное, конечно, не знаю, насколько получится структурировать, но просто действительно очень интересно про эпигенетические часы, хотя бы в двух словах. Вот как это работает вот, на, не знаю, на молекулярном уровне? Потому что, ну, многие об этом слышали, но...
Но никто ничего не понимает.
Совершенно, да. Как ДНК работает, вроде в школе там рассказывали, там транскрипция, да, там копирование, ну, тут хотя бы схематично,
хотя бы что-то понятно,
более-менее
да.
понятно. А как работает эпигенетика?
Очень просто.
No вот idea. Расскажите нам, Николай.
Ну, вам ДНК – это 2 метра в каждой клетке, согласны?
Ну, да.
Ее надо упаковать как-то.
Да.
Ну, намотать на белки, понятно, да? Чтобы намотать на белки, соответственно, эта ДНК не будет активна, если она будет спрятана как бы в моточек. Соответственно, вот и логично, что если у вас очень там много генов, а в этой клетке вы хотите использовать определенные из них, вы те, которые не нужны, замотаете вокруг белка гистона, а другие оставите. Вот. И эту настройку можно менять. Вы этот гистончик там ацетилируете, метилируете, и он разматывается, и определенная часть ДНК становится активной.
Доступной, да?
Доступной. Угу. И с возрастом там оно все, по-моему, раскручивается, и с этим связано то, что глобально снижение специфичности получается генов, которые существуют. Вот еще Катя хотела сказать.
Ну вот у нас давайте полминуточки,
да,
Катя, дополните, и мы перейдем на перерыв.
Хорошо. То есть таким образом эпигенетика – это изучение того, что на ДНК есть некоторые метки, часто метильные, которые позволяют нам включать и выключать гены. И клетки между собой различаются тем, что какие-то гены включены, какие-то выключены. И мы можем это использовать, вот как было рассказано, например, восстановить такой паттерн метилирования, то есть восстановить паттерн метилирования в зрелой клетке до стволовой, как бы омолодить ее. Такое уже используют даже для лечения, правда, пока что в основном на мышах. Вот. И в 2020 году в журнале Nature, очень известном научном журнале, вышла статья о том, как мышкам с глаукомой или пожилым мышкам восстанавливали зрение с помощью набора белков, которые могут омолаживать клетку, и получили, что да, на самом деле мы можем вернуть им зрение благодаря этому способу.
Об этом мы подробнее после перерыва.
Давайте вернемся после новостей.
Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня в студии Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет, я тут сижу хихикаю, потому что у нас был смешной диалог достаточно с гостями в перерыве. Вот, поэтому немножко навеселее, да. Но вот в целом это, наверное, связано с моим хорошим настроением в том числе. Но мы, Андрей, решили продолжить то, на чем мы вот... остановились, и как раз там будет некая забавная информация по теме.
Давай я представлю гостей.
Давай,
мы дадим слово Екатерине,
да.
Потому что мы ее прервали прямо перед гостями. Итак, у нас сегодня в гостях Николай Ильинский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры биофизики, старший научный сотрудник лаборатории старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний МФТИ, и Лаптенкова Екатерина, магистр второго года кафедры биофизики МФТИ. Наши гости занимаются как раз вопросами, вот молекулярными вопросами старения, ну вообще всей этой тематикой. Вначале мы говорили о каких-то теоретических представлениях. На самом деле это все довольно сложная история. Вот, я понимаю, что всем хочется практики. Мне самому очень хотелось бы узнать. Я тут, кстати, пообщался с нейросетью на перерыве. Mm-hmm. Но она говорит, что...
Она говорит, что она не стареет, да?
Наши знания еще и пока не столь крепки. Mm-hmm. Ну что, даем слово Екатерине.
Да, здравствуйте еще раз. Мы остановились на том, что говорили об эпигенетике, которая позволяет включать и выключать гены, и о том, что нам уже известен набор белочков, 4 белка, которые называются факторами Ямонаки, которые способны омолодить клетки и вернуть даже взрослые, да, дифференцированные уже на конечной стадии, ну не прям на конечной, но на одной из финальных стадий развития работающей клетки в их практически первоначальный вид, стволовые клетки. Так вот, мы можем собрать вот эти 4 белочка, или даже 3 из них иногда достаточно, ввести их в клетки, которые уже работают, функционируют, и омолодить их до прежних версий самих себя.
Это звучит, короче, как научная фантастика сейчас. Я вот так слушаю.
Нобелевская премия.
Ну, понятно, Нобелевская премия, и у меня сразу научная фантастика какая-то. То есть вот как вы так рассказываете, Катя, как будто все так просто там. Ну, просто вот берем белочки, значит, вводим, и вот она сразу омолаживается. У меня миллион вопросов. А можно ли это прямо в организме сделать? И вообще, откуда эти белки берут? И они же не просто вот лежат, их же надо как-то синтезировать или откуда-то взять. Ну, в общем, у меня много вопросов.
Нарабатывать белки для того, чтобы их использовать таким образом, мы более-менее умеем. У этих белков есть некоторые... негативные последствия. Почему? Сначала, конечно, как и многие другие открытия, это казалось чем-то, что имеет очень большой потенциал в медицине, но, как и со многими другими подобными открытиями, все действительно оказалось не так просто, и если действительно все эти 4 белочка добавлять, то у нас повышается риск развития онкологии.
Угу.
Вот. Тем не менее, если сократить их число до 3, то в отдельных случаях для лечения мы их использовать, наверное, можем. Но пока, конечно, перед тем, как применять это к людям активно, следует разобраться хотя бы с тем, не принесет ли это каких-то сильно негативных последствий в принципе. Поэтому эксперименты проводят на модельных организмах, в первую очередь на мышах, потому что mm-hmm. они доступны.
Ну и что, Катя, вот эти 3 белка мышки добавили, и у нее что произошло? И куда добавили?
Мышкам, двум группам мышек, на самом деле, двум группам мышек давали эти... белки с помощью инъекций в ганглиозные клетки сетчатки в глаза для того, чтобы попытаться восстановить им зрение.
Uh-huh.
Ганглиозные клетки сетчатки — это нейроны, которые относятся к центральной нервной системе. Вот. А у мышек первая группа имела глаукому, то есть повреждение как раз-таки этих клеток, а вторая группа была пожилыми мышками, у которых тоже было уже достаточно дефектное зрение. И благодаря тому, что им ввели эти белки, зрение у них восстановилось, по словам авторов, примерно до уровня вот просто взрослого организма, не пожилого, и со здоровым зрением. Вот. Примерно аналогично тому, что наблюдали у здоровых мышей, вот, и, соответственно, у контроля мышей, которым ничего подобного не вводили, у них такого волшебного улучшения зрения не произошло.
А кто авторы этого исследования? Это, ну, просто мне хотя бы понять, в 20-м году вы сказали, да, это было?
Да, 20-й год, публикация в Nature. Угу. Вот, очень известная, ее даже на русском языке можно у популяризаторов науки найти описание этого эксперимента, потому что действительно звучит как волшебство, действительно
волшебство,
открывает большие перспективы.
Теперь не 4 фактора надо, а 3. Угу. Это...
Ну, то есть уменьши.
Не 100, ну, да. А 3.
Классно.
Но ведь есть же риски. Вот вы говорите, что если, допустим, использовать все 4 фактора, да, то у человека существенного, ну, не у человека, а у тех животных, которые используются в эксперименте, существенно вырастают там онкологические заболевания. Возможно, это вообще вся система взаимосвязана, ведь вообще появление раковых клеток, оно, наверное, тоже, ну, как бы сказать, но оно точно связано с факторами старения. Их вот, удаление раковых клеток, насколько я представляю, связано с факторами старения.
Довольно комплексный вопрос получился. Давайте начну с того, что отвечу на первую его часть. Вот первые эксперименты, они шли как раз с 4 белками. Угу. И выяснили, что как раз-таки 4-й, который убрали, он в основном и отвечает за то, что... способствует онкологии. Вот когда его убирают, ситуация становится значительно лучше. Вот, но риски остаются, и следует продолжать это исследовать. Конечно, 2020 год, 5 лет прошло, это не так много для каких-то методов, которые планируются применять в медицине.
Угу. А вы этим как-то сейчас занимаетесь, ваша конкретная вот работа?
Я занимаюсь скорее не этим, на самом деле. Я в лаборатории... занимаюсь биоинформатикой, то есть работаю за компьютером и использую программирование и вычислительные методы для того, чтобы изучать биологические объекты.
Угу. Вот. Андрей, слышал слово волшебное? Вычислительные методы.
Да. Да их сейчас все используют.
Вот, в частности, использую AlphaFold, за который в этом году вручили половину Нобелевской премии по химии.
Так вот, я к чему это все подвожу-то. Мы же делали, да, Андрей, большую такую передачу серьезную про как раз обсуждение Нобелевской премии по химии 2024 года. А я вот сейчас хочу подчеркнуть вообще для наших слушателей, что сидит в студии живой, молодой ученый, ученая Катя, которая... Вот это не просто там Нобелевскую премию дали за что-то такое, и вот, ну, как бы оно там открытие фундаментальное или наоборот. Тут конкретно человек с этим методом работает в своей работе, чуть ли там, я так понимаю, не в ежедневной, да, использует. Вот расскажите, Катя, поподробнее.
Да, давайте, может, пару слов про AlphaFold.
Давайте я расскажу, наверное, из своих проектов о том, что планируется стать моим дипломом в магистратуре. Uh-huh. Это... поиск и исследование сенсорных гистидиновых киназ в зеленых водорослях. Вот. Сенсорные гистидиновые киназы — это такие белочки, которые есть у некоторых организмов, и они помогают им воспринимать сигналы из окружающей среды, понимать, тепло или холодно, есть ли свет или темно, понимать, насколько кислотная среда вокруг и так далее. Вот. Во-первых, их изучение важно с фундаментальной точки зрения, потому что для бактерий они более-менее хорошо изучены, а в эукариотах не очень. А во-вторых, некоторые сообщения говорят о том, что в перспективе мы, возможно, сможем их применять в биотехнологиях, в частности, в сельском хозяйстве, отдельные их виды. Так вот, зачем я использую AlphaFold? Изначально я ищу такие белки по последовательности аминокислот. Давайте, может быть, чуть детальнее расскажу о том. Белки, как, я думаю, многие слушатели знают, это биомолекулы, которые состоят из аминокислот, и они обычно выполняют очень конкретную функцию в организме. И у них есть трехмерная структура. То есть, когда белочек синтезируется, он изначально появляется как последовательность аминокислот, цепочка.
А потом скручивается, да. Заверст. Ну, это, да, все, это, наверное, сейчас слушатели вспомнят из школьной программы.
В точку приобретает трехмерную структуру. И... насколько он правильно сложится в трехмерную структуру, это влияет на то, насколько он хорошо свою функцию сможет выполнять.
О как! То есть можно еще неправильно сложиться и ничего не выполнять.
Или уметь делать что-то другое. Угу. Да, есть белочки с несколькими формами. Вот. И наоборот, если мы плохо знаем, что белочек делать умеет, мы по его трехмерной структуре можем определить его функцию. ну, с какой-то точностью, конечно, предположить. А, так вот, я сначала ищу белки по аминокислотной последовательности, белки, которые меня интересуют, а затем с помощью AlphaFold'а получаю их трехмерные структуры и пытаюсь понять, какие у них функции, вот, какие закономерности есть вот во всем этом семействе. Это очень интересно на самом деле. То есть в целом сам метод AlphaFold, он решил проблему, которая стояла перед учеными примерно в течение 50 лет, угу. о том, как по аминокислотной последовательности получить трехмерную структуру белка. Попытки были без экспериментов, вот с помощью каких-то вычислительных подходов, потому что эксперименты — это хороший, надежный способ, но он довольно дорогой и иногда долгий. Вот. И, конечно, были попытки решить эту задачу и до AlphaFold, но он оказался самым успешным.
Я так понимаю, что неожиданно мы в разговоре о старении, вообще о моделях, да, теориях старения и геронтологии пришли вообще в другую, ну, скажем так, да, на стыке областей и обсуждаем уже вычислительный метод, который... Вот это к вопросу о том, как все взаимосвязано, да, вам, ученым, которые занимаются теорией старения, помогает в том числе какие-то конкретные задачи решить, проанализировать белки, найти белки, да, подобрать белки и дальше провести свои большие эксперименты, которые касаются старения, да, и процессов старения. Вот у нас пазл сложился. Андрей, у меня сложился пазл.
У меня пока еще не складывается. Я понял, что наука о старении очень сложная, и сейчас много разработок, и с разных сторон пытаются ученые это все исследовать. Вот. Я вообще предлагаю все-таки, допустим, последние 10 минут нашей программы посвятить ответам на вопросы людей. Да и, в принципе, я присоединяюсь к этим вопросам. Да, потому что, ну, смотрите, да, вот на молекулярном уровне происходит изучение, да, даже та же самая история с мышами в 2020 году. Это отлично. То есть есть там большое количество факторов, да, было 9, теперь 12. Вот, но людей это, конечно, интересует на практическом, так сказать, уровне, как это все. И есть прям конкретные вопросы. Давай, может быть, их возьмем. Вот,
да, потому да, что, нам надо ответить.
Вот наш слушатели упоминают фамилию Скулачев. Я посмотрел.
Уже это дважды.
Это академик Российской академии наук. И он предложил вообще очень, ну, если сейчас открыть какой-нибудь видеохостинг там, да, или почитать что-нибудь популярное, то там постоянно будут использоваться такие слова, как антиоксиданты, там активный кислород. А как будто бы я слышал, что это уже не столь хорошая идея, и кажется, разработки Скулачева тоже основаны на тех же самых идеях о создании какого-то нового там антиоксиданта. Можно попросить гостей вот прокомментировать?
Николай.
Я хотел сказать, что вот по поводу того, что Катя говорила, что существует волшебство, что одна программа сворачивает белки.
Поближе чуть-чуть.
Сворачивает белки так, как люди мучились 50 лет, не могли свернуть и решить структуру, да? Но это касается того, когда люди работают вот с чем-то информационным. Когда мы работаем со старением и нужно работать с телом, с материальным, то все так просто, по щелчку пальцев, скорее всего, нельзя будет сделать. Вот. Во-вторых, хотел дополнить наши признаки старения, а то мы остановились на ДНК и ее надстройке эпигенетики. То, что существует еще биоэнергетика, и это то, чем занимался Скулачев, то есть это митохондрия, это электростанция клетки, которая вырабатывает АТФ, и нужна, и, ну, ее функция теряется со старением. Дальше у нас есть метаболизм, то есть насколько мы правильно усваиваем и очищаемся от мусора. Усваиваем пищу и очищаемся от мусора. Аутофагия, очистка от мусора. И уже это все внутриклеточные были процессы. Процессы более высокого уровня. Это истощение стволовых клеток, накопление сенесцентных старых клеток. Мозг может тоже управлять старением, посылая свои гормоны, ростовые факторы. И далее у нас по всему телу может накопиться воспаление, иммунитет проседает с возрастом, кишечная микрофлора нужна. Вот, это мы, вот, картину факторов, влияющих на старение, вот тогда вот закончим и скажем, что она не сложная, всего там сколько? 10 штук максимум, ну, 12 вот признаков, да? То есть не надо усложнять, говорить, что все сложно, все просто, вот, допустим, 10 признаков.
Вот я обожаю, когда у нас в студии вот такие люди. Не надо усложнять. Да, тема сложная, но мы сейчас все упростим.
Вот, соответственно, Скулачев говорил, что есть проблема с митохондриями, что она для того, чтобы производить АТФ, должна поднимать свой потенциал.
Аденозин-трифосфат.
Правильно. И за счет того, что она заряженная, получается, она может производить свободную форму кислорода. Если давать антиоксиданты в умеренном количестве, то ее патогенное воздействие на клетку снижается. Для столовых клеток говорят, что окислительный стресс – это одна из причин их смерти, mm-hmm. и их истощения. Ну, я, короче, это опять вот переход от теории к признаком старения. Была теория свободно-радикальная, которая говорила, что только свободные радикалы, только митохондрии зло, сейчас мы их вылечим, и все будет хорошо. Ну, это однобокое представление. Давайте мы будем понимать, что это фактор, который влияет на многие процессы, и его нужно, ну, минимизировать, но не удалять, потому что свободные радикалы – это одна из сигнальных молекул, которая позволяет клетке адаптироваться к тому, что что-то пошло не так. Вот так.
Окей, то есть, ну, даже не знаю, как мы можем как-то переформулировать, чтобы это был ответ на вопрос нашего слушателя, а вопрос-то был там...
Я его уже потеряла, Андрей, ищу этот вопрос. Ну, вообще, вот ваше-то отношение какое к этим скулачевским таблеткам? Ну, вот я сейчас беру не общий, да, вот как принято или не принято, а вот вы как Николай Ильинский.
Это попытка найти волшебную таблетку. Уменьшить один фактор, хотя факторов много. Правильно мы перевели ваше?
Правильно. Ваш нет, смотрите, есть еще такой геронтолог российский, недавно умер, Владимир Николаевич Анисимов. Mm-hmm. Он всю жизнь говорил, он как раз изучал то, что вы, Андрей, спрашивали про рак и старение, взаимосвязь. И если старение – это увядание функций клетки, рак – это приобретение функций клетки феноменальное. И они как бы борются. И специально в организме заложен механизм, чтобы раковые клетки не появлялись. Это вот эти старые клетки. Когда клетка уже близка к старости, ее нужно заморозить, вот эту сенесцентную клетку, и она не станет раковой. Угу. Но если таких клеток много, то они вызывают рак. В общем, существует такая грань. Соответственно, я хотел сказать, что вот... Владимир Николаевич Анисимов говорил, что вот есть метформин, препарат против диабета, который на мышах показал, что не повышая риска рака, он увеличивает их продолжительность жизни за счет того, что он воздействует на метаболизм, он активирует аутофагию. И, то есть, можно упоминать Скулачева, можно упоминать Анисимова и их препараты, но это все один из возможностей, да? Mm-hmm. Если вы спрашиваете, что... практически для самого себя применять, да? Ну вот вы можете выбрать много препаратов, можно их пачками пить, да? Но зачем? То есть, во-первых, вы правильно сказали, что надо понимать, что критически относиться к этим экспериментам, и что не все из них повторяются на человеке, да? Там ограничение калорий – это победа для мышей, но для человека сейчас проводятся клинические исследования, но это не все. То есть человек, вот комплексная... организм, в нем есть и мозг, и когнитивная часть, и биологическая. Поэтому нужно свое тело поддерживать в норме и поддерживать ЗОЖ. Вы еще упоминали питье, но еще и сон нужно вспомнить.
А, это я, кстати, да, не упомянула.
И важное упоминание, что еще нужно работать на какой-то такой профессии, которая вам приносит счастье, удовольствие.
Это мы уже к эмоционально-социальной, да, такой
сфере. А в этом больше. И смысл, что когда смотрели, в чем среднюю продолжительность жизни дирижеров, музыкантов, ученых, вот они выделялись среди остальных, и это говорит о том, что это были совершенно разные генетические люди, но их вот самым главным для них было, да, воздействие, не какие-то таблетки, не какая-то генетика, а их дело.
Ну, я бы еще хотел кое-что сказать, если позволите, да, чтобы наши слушатели, вот, которые нас послушали, тоже не упрекнули нас в некоторой непоследовательности. Мы же ведь, допустим, когда касаемся каких-то других вопросов, ну, в сфере медицины, например, да, мы стараемся, во-первых, ориентироваться на то, что называется доказательный подход. Во-вторых, сейчас, как никогда, очень популярна история про когнитивные ошибки. Не то, что популярна, а они неплохо изучены,
да,
неплохо
описаны. Да, просто это есть, и мы тоже, кстати, касались этой темы.
Да, и знаете, вот мне очень нравится один наш тоже гость нашей программы, он даже ведет такой медицинский, ну, отчасти... Ну, канал с юмором, хотя это очень большой, крутой врач, вот, и вот название этого канала, телеграм-канала, «Дедушка курил, до 100 лет дожил». Вот, значит, это очень замечательный главврач одной хорошей московской клиники, вот, клиники, которая за доказательную медицину, вот, и это название отражает то, что нельзя брать какие-то отдельные кейсы, это я сейчас не про дирижеров, просто нам слушатели писали каких-то конкретных людей, есть такая вещь, как ошибка выжившего, вот, и для того, чтобы говорить о том, что тот или иной фактор, лекарство и так далее, оно вообще как-то положительно влияет или отрицательно влияет, надо, конечно, брать большую выборку.
И исследования различные.
Там, статистически, да, значимую выборку. Потому что действительно есть там Уинстон Черчилль, есть еще какие-то люди, которые могли очень вредить своему здоровью и, значит, при этом дожить и чувствовать себя относительно неплохо, хотя Черчилль в конце жизни достаточно сильно страдал, у него там были хронические заболевания, но, тем не менее, прожил достаточно долго. Вот, поэтому...
Ну да, то есть надо смотреть на большую выборку, что для большой выборки, и тогда делать рекомендации для широкого круга, но если говорить про каждого человека, у каждого своя стрессоустойчивость, и пожелание увеличивать эту стрессоустойчивость, потому что от стрессов мы никуда не денемся. Что это такое? Это закаливание, тренировки, и это вас будет поддерживать всегда, без всяких там бадов.
Ну, в целом, да, получается, что, видите, несмотря на то, что тема все больше и больше изучается, но подходы, в общем, увы, старые.
Ну да, то есть ученые работают над молекулярными, да, какими-то вещами и изучают их, но пока все эти замечательные люди, ученые, биофизики, биохимики, биоинформатики изучают это, давайте не забывать о, да, таких простых практических советах.
Давайте, может быть, спросим наших гостей о каких-то перспективах, как вы оцениваете, хотя это самое дурное, что, чем можно заниматься прогнозами, но тем не менее.
Давайте попробуем.
В ближайшие, может быть, 5, 10, там, не знаю, 15 лет появятся какие-то, может быть, еще прорывные подходы, появятся, может быть, я не знаю, настоящие лекарственные препараты, не просто БАДы. Сейчас ответственность за употребление БАДов исключительно на вас самих, да, то есть мы не рекомендуем и не, так сказать, не рекламируем. А может быть, появится какой-то, знаете, тюбик, ну вот если у тебя там, ну, не знаю, какое-нибудь там кожное заболевание, вот в аптеке стоит тюбик, вот им надо помазать и вылечишься. Вот появится ли что-то такое, связанное со старением, на ваш взгляд, там, в ближайший год?
Я хотел сказать, что вот есть... Воздействия, которые признаны, это вот коктейль Яманаки, и эти белки сейчас с помощью вот Нобелевской премии этого года, прошлого года, да, могут быть созданы заново, оптимизированы и дать лучший эффект. Кроме омоложения с помощью факторов Яманаки, если говорить про белки, то есть еще факторы крови, которые вот у молодых отличаются от старых, и переливание крови омолаживает старых мышей. И вот мне тоже кажется, что раз здесь ключ – это какой-то отдельный белок, и революция произошла в дизайне белковом, то тут могут быть открытия новых факторов, которые можно использовать для омоложения.
Спасибо.
Ну да, кстати, понятно. Вот этот альфа-фолд может очень даже помочь сейчас.
Андрей, у нас тут есть замечание от нашего постоянного слушателя, что мы с тобой пропустили очень важный момент, и мы не поздравили сегодня всех студентов с Татьяниным днем.
Еще 270 лет Московского университета.
И, да, 270 лет нашему альма-матер.
Вот, хоть всех... наши гости из физтеха, но я думаю, что крупные университеты с хорошей репутацией, они все-таки уважают и любят друг друга. Так что, в общем...
Поздравляем всех причастных. И студентов, всех, кто трудится над своими курсовыми, над дипломными работами, особенно в научной, естественно, научно-технической, может быть, так, среде, потому что у нас сегодня, естественно, научная тема. Поздравляем и желаем вам классных результатов, сдать сессии, защититься.
Короче говоря, я понял, что тема непростая.
Непростая.
Вот. И действительно, ее так в течение часа на радио рассказать довольно непросто. Но, тем не менее, благодарю наших гостей. У нас сегодня в гостях был Николай Ильинский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры биофизики, старший научный сотрудник лаборатории старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний МФТИ, и Екатерина Лаптенкова, магистр второго года кафедры биофизики МФТИ. Всем спасибо.
Спасибо.
Спасибо, берегите себя.
Спасибо.